3. 30 июля, суббота. Гарденер сидел на пне посреди леса в расстегнутой рубашке и жевал сэндвич с тунцом, запивая его кофе со льдом и бренди. Напротив него, на другом пне, примостился Джон Эндерс, бывший директор школы. Эндерс от рождения не был приспособлен к тяжелому труду, и хотя дело еще только шло к полудню, он истекал потом и едва держался на ногах. «Молодцом!» — кивнул Гарденер. «У Тремея на весь чайник выкипит, пока кипятка дождешься». «Спасибо», — вздохнул Эндерс с вымученной улыбкой. За его спиной выглядывала из-под земли гигантская тарелка. Траншея росла. Приходилось закреплять земляные скаты стальной серебристой сеткой, чтобы избежать обрушения. Гард понятия не имел, как им это удалось, но когда запасы в подвале подошли к концу, приехали какие-то женщины из города и привезли с собой целый фургон этой самой сетки, бережно свернутой, как свежевыглаженные шторы. Сетка сейчас необходима, склон-то срезают, а конца и края этой громадине не видно. Пожалуй, ее тень накроет собой весь дом Бобби. Гард взглянул на Эндерса. Тот созерцал артефакт с блаженством на лице, так какой-нибудь провинциальный друид, впервые выбравшись из своей глухомани, мог бы созерцать Стоунхендж. Гарденер поднялся, слегка покачиваясь, и проговорил. «Ну что, перекур окончен? Пошли, повзрываем!» Какое-то время назад они с Бобби уперлись в слой неподатливой породы. Корабль крепко сидел в ней, как кусок арматуры в бетоне. Надо сказать, тарелка была целехонька. На жемчужно-сером корпусе ни трещин, ни царапин, ни выщербин, но держала ее и впрямь цепко. И теперь придется взрывать, чтобы пробить этот затор. При других обстоятельствах сюда стоило бы позвать строителей, знатоков по динамитной части с большим количеством взрывчатки. О том, что в Хейвене есть взрывчатые вещества, в сравнении с которыми динамит — глубокая древность, Гард догадывался. В городе об этом не говорили, да и он не сказать, чтобы очень уж интересовался. Люди давно перестали общаться вслух, и сведения подобного рода передавались исключительно среди посвященных. Чем бы там они ни располагали, факт остается фактом. Кирпичная башня взвелась в небо, и к этому явно была причастна новая и улучшенная взрывчатка. Вспомнились те времена, когда Гард всерьез задавался вопросом, а не начнет ли артефакт, вырытый Бобби в лесу, и так замечательно питающий мозг на предмет всевозможных изобретений, подсказывать людям, как создавать настоящее оружие. Да, те времена канули в лету. Наивный Гард. «Ты справишься один, Джонни?» — спросил он Эндерса. Школьный директор встал и поморщился, схватившись за поясницу. И хотя он устал сверх меры, на лице его на миг появилась улыбка. Мысль о корабле будто придала ему сил. В глазу лопнул сосуд, и показалась кровь. Немного, одна капля. «Так на них действует корабль», — подумал Гард. Бобби Тремейн, тот продержался 2 дня, и у него еще в первый же день, еще на подходе к кораблю, выпали оставшиеся зубы. Гард хотел сказать Эндерсу, что у него из глаза течет кровь, но потом решил, что лучше будет, если тот обнаружит это сам. Не загнется, пожалуй. Да если бы что и стряслось, теперь Гарду, похоже, было все равно. Именно это тревожило его всерьез. А с чего волноваться? Или ты решил, будто эти пройдохи все еще люди? Пора бы уже повзрослеть, старичок. Гарденер стал спускаться по склону, остановившись у пня, после которого каменистая почва сменилась щербатым, изрытым водами пластом. В руках Гард держал дешевенький транзисторный радиоприемник в прочном корпусе из желтого пластика, напоминающий щенка Снуппи. К радио была приделана плата от микрокалькулятора и множество батареек. Напивая себе под нос, Гард неторопливо подбирался к краю траншеи. Вдруг музыка стихла, и он умолк, уставившись в огромный серый бок корабля. Сил ему это зрелище не прибавило, и хотя он, несомненно, ощущал благоговейный трепет перед инопланетной громадиной, в его душу закрадывался страх. «Ты, конечно, на что-то надеешься, не отрицай. Будь честен хотя бы перед собой. Ведь где-то там есть ключ. Вполне может быть...» Ужас сгущался, затмевая собой все вокруг, и было ясно, что надежда в один прекрасный день окончательно померкнет. Склоны расширились до того, что невозможно было дотянуться рукой до стенки корабля. Впрочем, не особенно-то и хотелось. Мало приятного, когда у тебя в башке во всю мощь врубают громкоговоритель. Это больно. Сейчас, если гард прикасался к кораблю, а порой это было неизбежно, кровотечения случались реже, но ретранслятор в голове срабатывал как часы, стоило лишь задеть треклятую штуковину. Бывало, хлынет из носа или уха, жуткое зрелище. Гарда интересовал вопрос, сколько ему отпущено времени, чисто теоретически. Как видно, отсчет пошел с того момента, как он очутился на Нью-Хэмпширском волнорезе. Все это время он жил взаймы. Кто он? Больной человек, у которого не осталось иллюзий, но он еще способен оценить всю иронию ситуации. Он надрывался, выкорчевывая из-под земли эту инопланетную железку. Каких только инструментов не держал в руках. Весь ассортимент вселенского каталога Хьюго Гернсбека. Ни один из местных идолопоклонников не справился бы с этой работой, не загнав себя до смерти, со остервенением копая в подобии гипнотического транса. Но если они доберутся до люка, который, по мнению Бобби, непременно существует, сумеет ли он войти внутрь? Ясное дело, он очень постарается. Можете поставить на это свои часы на цепочке. Он опустил ногу в веревочное стремя, затянул узел и сунул радиоприемник за пазуху. «Трави помалу». Эндерс стал крутить лебедку, и Гарденер начал свое нисхождение. За спиной пополз вверх серый бархатистый корпус корабля. Если бы сейчас местным вздумалось от него избавиться, это было бы проще простого. Достаточно послать Эндерсу телепатический приказ «Отпусти рукоятку, Джон, он нам больше не нужен». И полетит гард на обвисшей веревке до самого дна. 40 футов и хрясь, бам, нет больше гарда. Сейчас он находился в их милости, и до сей поры, судя по всему, они в нем нуждались. Пусть неохотно, но пока решено оставить его в живых. Взять того же паренька, Тремейна. Молод, силен как бык, а сгорел за 2 дня. И слел, словно фитиль. Эндерс может и продержится до вечера, хотя тоже спорно. Гарденер готов поставить часы с цепочкой. Шутишь, брат, какие еще часы на то, что завтра здесь будет уже другой соглядатай? С Бобби все в порядке. Черта с два. Если б не твой приезд, она загнала бы себя до смерти. Конечно, она продержалась дольше, чем Эндерс или мальчишка Тремейн. Логично было бы возразить, что Бобби со своей комбашкой наведывалась в сарай, а Тремейн и Эндерс — нет. Ну, по крайней мере, ты их там не видел. Возможно, все дело в этом. Так что же там внутри? 10 тысяч ангелов танцуют на булавочной головке? Или призрак Джеймса Дина? Туринская плащаница? Что? Неизвестно. Нога коснулась дна. «Я на месте!» — гаркнул он. На краю котлована, на фоне крошечного клочка неба, показалась маленькая голова Эндерса. На глубине корпус корабля от земляного склона отделял узкий зазор. С наждачным шорохом проползла в сознании гадюка клаустрофобия. Двигаться приходилось осторожно, без спешки, чтобы ненароком не задеть махину и не обрушить на себя шквал оглушительных звуков. Внизу простирался пласт темной горной породы. Гард присел на корточки и провел по камню пальцами. Дно оказалось мокрым. Они здесь уже неделю, а влаги день ото дня становится все больше. В то утро с помощью нехитрого приспособления, бывшего некогда феном для волос, гард пробурил небольшую квадратную скважину со стороной в 4 дюйма. Скважина углублялась в плотную подушку породы примерно на фут. Гард извлек из ящика с инструментами фонарик и посветил в дыру. Внизу блеснула вода. Поднялся с корточек и крикнул: «Спусти сюда шланг!»
«Э? А? Что?» —
донеслось сверху. Эндерс пребывал в явном замешательстве. Гарденер вздохнул. Ему и самому было неясно, сколько еще он продержится в столь изматывающих условиях. Поразительно. У них тут целый набор фантастических прибамбасов, и никому из местных гениев до сих пор не пришло в голову протянуть сюда переговорное устройство. Вместо этого они изо дня в день дерут глотку. Ответ, собственно, лежал на поверхности, им просто не пришло в голову. Зачем? Ведь сами они общаются посредством мыслей. Это ты здесь рабочая лошадка, а не они.
«Бранспойт!» — заорал он. «Бранспойт, дурачина!» «Ах да, сейчас!»
Пока спускался Бранспойт, Гарденер думал о том, как же здорово было бы сейчас оказаться где-нибудь в другом месте или убедить себя, что все происходящее ему лишь снится. Бесполезно. Сам корабль, конечно, штука дико экзотичная, но все остальное слишком прозаично. Кислый запах пота, который распространял вокруг себя Эндерс, и его собственный пот, слегка отдающий перегаром. И боль от веревки, врезающейся в подъем стопы, когда Гард в очередной раз опускался на дно котлована. И мокрый на ощупь пласт под ногами. Где же Бобби, Гард? Жива ли она? Жива, но ей очень худо. Это чувство не покидало Гарда ни на минуту. Что-то с ней случилось в минувшую среду. Тот день стал переломным для всех, кто здесь живет. И хотя не получалось вспомнить ничего конкретного, Гард понимал, что не бредил и не впадал в беспамятство, хотя лучше бы с ним произошло нечто подобное. Они явно пытались что-то скрыть. Гард был уверен, что Бобби больна или ранена. Но они об этом не говорят. Бобби Тремейн. «Бобби? Да ну, мистер Гарденер, что с ней станется? На солнце перегрелась, всего и делов. Вернется, глазом моргнуть не успеете». «Заодно и отдохнет в больнице». «Складно придумано. Гладко стелет мальчишка. Так и хочется ему поверить. А в глазах чертовщина». Гард представлял себе, что придет к сарайщикам, как он успел их про себя крестить, и скажет: «Выкладывайте все на чистоту. Где Бобби?» «Ньют Берингер. Ишь ты, может, и нас в полицию Далласа запишешь?» «Ну, тут, конечно, все примутся хохотать. Как же без этого?» «Полиция? А, и смех, и грех!» «Может, поэтому так хочется орать», — подумал Гард. И вот он стоит в рукотворной земной впадине, в которой покоится немыслимых размеров летающий корабль инопланетян, и ждет, когда спустят Бранспойт. И вдруг в голове предсмертным визгом пронеслась последняя, заключительная фраза из «Скотного двора» Джорджа Оруэлла. Сам того не подозревая, он помнил этот фрагмент наизусть. Подслеповатые глаза старой Кловер торопливо скользили по лицам. И когда оставшиеся снаружи звери переводили взгляд со свиньи на человека, с человека на свинью и снова на человека, начало происходить нечто странное и необъяснимое. Свиньи и люди вдруг перестали отличаться друг от друга. «А ну, Гард, завязывай!» Наконец появился Бранспойт. Длиннющий, все 70 футов, наследство добровольной пожарной бригады. Когда-то он предназначался для распыления воды, теперь же, благодаря грамотно подключенному вакуумному насосу, работал на втягивание. Эндер стравил рывками. Опускаясь, конец Бранспойта бился о корпус корабля. И каждый раз раздавался тупой, всепроникающий звук, который здорово трепал нервы. В ожидании удара Гард внутренне сжимался. «Боже, ну неужели обязательно так раскачивать?» «Плюх, плюх, плюх! Почему тарелка не бренчит, как все нормальные посудины? Звук, словно землю бросают на крышку гроба. Плюх, плюх, плюх! Зря я не утопился, пока была такая возможность. Прыгнул бы с того треклятого волнореза в Аркадия-Бич, и дело с концом. В праздник 4 июля». Янки Дудль к нам верхом приезжал на пони. Шляпу круглую с пером звал он Макарони. Так давай, действуй. Валиума в аптечке хватает. Пришел домой, принял на грудь и конец всей этой нервотрепки. Что, не можешь дальше терпеть и не знаешь, как все это закончить? Кишка тонка. Ну так убей себя. Местный люд наверняка закатит вечеринку над твоим бренным телом. Думаешь, ты здесь кому-то нужен? Тебя терпят лишь потому, что Бобби не утратила свою человечность. Иначе тебя здесь давно бы уже не было. Если бы не она... Плюх, плюх, плюх. А что она? Думаешь, она до сих пор на твоей стороне? Да. А если ее не станет, много ли будет времени в твоем распоряжении, прежде чем тебя вычеркнут из уравнения? Немного, старина. Сущие пустяки. Минут 15. Плюх, плюх, п. Стиснув зубы, Гард подпрыгнул и ухватил латунный наконечник бронспойта, чтобы тот перестал колотиться о треклятый корпус. Подтянул к себе и, опустившись на колени возле продолбленного в каменистом дне хода, взглянул наверх, отыскивая глазами крохотное лицо Эндерса.
«Запускай!»
«Чего?»
«Иисус бы прослезился», — подумал Гарденер.
«Запускай свою дуру!»
— заорал он так, что голова чуть не раскололась надвое. Гард закрыл глаза.
«Понял!»
— крикнул Эндерс и исчез из поля зрения. Гарденер опустил конец шланга в прорубленное с утра отверстие. Вода медленно, задумчиво забулькала. Пальцы онемели. Сейчас днище котлована находилось на глубине 40 футов, хотя на начальном этапе раскопок срезали целый холм, и попади Гард сюда где-нибудь в первой половине июня, от земной поверхности его отделяло бы футов 90. Конечно, можно было бы сделать замеры, посмотреть, насколько корпус корабля теперь выступает из земли, произвести точные расчеты, но это было бессмысленно. Какая разница? Они фактически дошли до водоносного слоя, пропитанной влагой каменистой губки, и, судя по всему, нижняя половина корабля или даже две его трети плавали в большом подземном озере. Руки отнимались от холода.
«Ну давай, что ты там медлишь?» — буркнул Гард.
И, словно в ответ, шланг начал вибрировать и извиваться. Шум мотора сюда не доносился, но и без него было понятно, что помпа заработала. Уровень воды в яме начал снижаться, и вот уже показались красные мокрые руки Гарда. Вода уходила. Добрались до водоносного пласта. Теперь дело затормозится. Ну, как минимум, день уйдет на то, чтобы изобрести очередной усовершенствованный насос. Не обольщайся, Гард. Это их задержит, но не остановит. Но вот скважина опустела. В шланге зашуршало, как в порожнем сифоне, словно гигантская трубочка всасывала остатки кока-колы на дне гигантского стакана.
«Вырубай!»
— закричал Гард. Эндерс продолжал на него смотреть. Гарденер вздохнул и дернул за шланг. Тот растерялся, но вскоре понял. Показал рукой «Окей» и скрылся из виду. Прошла пара секунд, шланг перестал вибрировать и начал подниматься. Гарденер придержал шатающийся наконечник, чтобы шланг не раскачивался и не брякало корпус, затем отпустил его. Вынул из-за пазухи приемник, взвел пусковой механизм, который должен был сработать со срочкой в 10 минут. Сунул устройство в каменистый паз, замаскировал его парой булыжников. Основная ударная волна пойдет вверх, хотя это и не важно. Мощности взрывчатки хватит на то, чтобы измельчить в крошку трехфутовый слой каменистой породы, который затем можно будет преспокойно погрузить на лебедку и вытащить на поверхность. Кораблю при этом ничего не сделается, ему, как видно, все нипочем. Гарденер сунул ногу в стремя и крикнул:
«Тащи меня отсюда!»
Никакой реакции.
«Джонни, вытаскивай меня!» — заорал Гард.
Голова готова была треснуть от натуги, как ветхий шаговый шов. Опять ничего. Пока он держал шланг голыми руками в ледяной воде, температура тела упала градуса на два. Теперь же на лбу выступила липкая испарина. Гард посмотрел на часы. Прошло 2 минуты с того момента, как он включил радио. С циферблата Гарденер быстро перевел взгляд на свежую кучу дробленого гранита, которым была завалена скважина. Еще можно раскидать камни и отключить механизм, времени хватит. Однако каким-то чутьем он понимал, что от переключателя уже ничего не зависит, реакция пошла. Гард взглянул вверх, но Эндерса там не оказалось. «Вот так от тебя и избавиться, Гард». В глаз стекла капля пота. Он отер ее тыльной стороной ладони.
«Эндерс! Джонни! Эй!»
«Лезь по канату, Гард. 40 футов? И не мечтай. Может, когда-то в колледже забрался бы, да и то не факт». Мельком взглянул на часы. «Уже 3 минуты. Вот, значит, оно как. Бабах! И умывайте руки. Жертвоприношение великому кораблю. Мелочишка на алтарь томинокеров.
Ну как там? Пора?»
Голова резко дернулась, аж шея хрустнула. Страх обернулся гневом.
«Тащи, дурачина! Я завел его 5 минут назад! Тащи, пока я не взорвался!»
У Эндерса отвисла челюсть. Он снова исчез, и Гарденеру не оставалось ничего другого, как ждать, нетерпеливо поглядывая на часы. Тут петля на его ноге дернулась, мгновением позже он стал подниматься. Зажмурился, вцепился в веревку. Только б теперь не свалиться. Нюхнул пороху, как говорится, зато понял, что умирать пока не готов. Добравшись до края обрыва, он встал на землю, высвободил ногу из петли и зашагал в сторону Эндерса.
«Прости, я оплошал», — залепетал тот с виноватой улыбкой. «Мы вроде бы договорились, что ты крикнешь, прежде чем...»
Удар пришелся ему в лицо. Мгновение спустя Эндерс лежал на земле с окровавленными губами, очки висели на одной дужке, а Гард даже не успел понять, что случилось. Зато теперь, без всякой телепатии, он чувствовал, что все мысли Хейвена сосредоточены на происходящем здесь и сейчас. Все ждали, что будет дальше.
«Из-за тебя я застрял там внизу со взведенной бомбой», — сказал Гард. «Если еще когда-нибудь хоть ты, хоть кто-то другой снова такое устроит, я вам покажу. Клянусь, лучше меня не вытаскивайте. Ты понял?»
Эндерса обуял праведный гнев. Свет померк в глазах. Пытаясь нацепить очки, он поднялся на ноги. Лысая голова была перепачкана грязью.
«Боюсь, вы не вполне отдаете себе отчет, с кем сейчас?»
«Прекрасно отдаю», — огрызнулся Гарденер.
«А теперь слушай меня. Все слушайте, понятно? Проведите сюда переговорное устройство. Все это время я играл по вашим правилам. Я единственный, кто способен здесь работать, не вскипятив себе мозги. Можно проявить хоть немного участия, а? Слышите?»
Эндерс безмолвствовал, устремив на него невидящий взгляд, и Гард понимал, тот слушает. Слушает голоса. Множество голосов. Теперь оставалось лишь ждать, какой они вынесут вердикт. Впрочем, от злости Гарду было уже все равно. «Хорошо», — проговорил Эндерс, отирая тыльной стороной ладони кровоточащий рот. «В твоих требованиях есть смысл. Мы спустим сюда переговорное устройство и позаботимся о том, чтобы к тебе относились более... Как это ты сказал?» Презрительная улыбка тронула его губы. Улыбка, чересчур хорошо знакомая Гарденеру. Так улыбаются Аргль-Баргли и Маккардлы своего времени. С такими улыбочками поборники мирного атома взахлеб вещают о своих дрожайших детищах.
«Я сказал участие, запомни, вы же такие умные ребята, так запоминайте. А хочешь, в словарик загляни, у меня как раз дома завалялся. Принести, что ли, а, дурила?»
Он двинулся на Эндерса, и тот попятился, что не укрылось от взгляда Гарда. Какое же удовлетворение он испытал! Презрительная усмешка сошла с лица противника, сменившись нервной настороженностью.
«Простого участия, Джонни, я больше ничего не прошу. Запомни это, и все вы запомните, если не ради меня, так ради Бобби».
Они стояли возле навеса для инструментов. Эндерс щурился, из-под лобья поглядывая на побагровевшее от злости лицо Гарда.
«А если Бобби умрет, вы со мной живехонько расправитесь, быстро и безболезненно», — думал Гарденер. «Я правильно сориентировался на местности?» «Ага, молчишь, хрен лысый».
«Спасибо за откровенность, я ее оценил, вернее, мы оценили», — проговорил Эндерс. Его губы, не находя опоры в беззубом рту, втягивались и вновь расслаблялись, подобно куриной гуске.
«Очень надеюсь».
«Думаю, нам тоже пора высказаться на чистоту». Он снял очки и принялся протирать их подолом потной рубахи. Было ясно, что так недотепа их еще больше замарает. глазах директора блеснул недобрый огонек.
«Не надо бы тебе распускать руки. Очень не советую. Мы все тебе не советуем, впредь так поступать. Знаешь, в городе происходят, перемены».
«Да ну?»
«Да. И из-за этого люди становятся, как бы это сказать, вспыльчивыми. Так что если ты будешь, вот так набрасываться с кулаками, это может стать, серьезной ошибкой».
«У тебя в ушах не шумит?»
«Ты к чему это? Я не понял», — настороженно начал Эндерс.
«Да я к тому, что сейчас громыхнет, если, конечно, наше радио не фуфло».
Он направился к навесу, не сказать, что бегом, но, во всяком случае, не теряя времени на размышления.
Эндерс бросил испуганный взгляд на корабль и поспешил следом, споткнулся о лопату и растянулся в грязи, потирая ушибленный подбородок и морщась. И тут раздался оглушительный грохот. Земля заходила ходуном. Последовала череда глухих и вместе с тем пронзительных хлопков. Это куски породы осыпались на корпус корабля. Некоторые взмыли в воздух и приземлились в яме, другие — на краю обрыва. Один осколок отскочил от тарелки и отлетел на приличное расстояние.
«Ах, ты еще издеваться вздумал, ничтожный тупица!»
— верещал Эндерс, лежа на земле и потирая ушибленный подбородок.
«Я же еще и тупица!» — сказал Гард. «А кто меня только что в яме оставил?»
Эндерс злобно сверкнул глазами. Гарденер постоял немного, потом подошел к бедолаге и протянул ему руку.
«Ладно, Джонни, что было, то было. Сталин и Рузвельт и те объединились, чтобы победить Гитлера. Так неужели нам слабо соблюдать перемирие хотя бы до тех пор, пока железку из земли не вытащим? Ну что, мир?»
Эндерс не ответил, но помощь принял и поднялся. Молча дуясь и временами бросая на Гарда недружелюбные взгляды, отряхнул одежду.
«Ну что, пойдем проверим, разродилась ли наша золотая жила», — предложил Гард.
Ему было хорошо, как никогда. Впервые за последние дни, месяцы и даже годы. Этот срыв, то, что он накричал на Эндерса, принес ему небывалое облегчение.
«В каком смысле?»
«А, пустое», — буркнул Гард и направился к котловану. Он заглянул вниз, высматривая воду и прислушиваясь к плеску. Похоже, на этот раз им улыбнулась удача. Внезапно его осенило, что опасно вот так поворачиваться спиной к человеку, которому он только что заехал кулаком в челюсть. Тому ничего не стоит сейчас разбежаться и столкнуть его в яму, было бы желание. Воображаемая картина сопровождалась мысленным комментарием: «Распускать руки — серьезная ошибка!» Оглядываться Гард не стал. Сейчас его переполняло необъяснимое и не совсем уместное ощущение покоя. Да, положение-то незавидное, и зеркала заднего обзора тут не спасут. Наконец он обернулся. Эндер стоял возле навеса и щурился, как обиженный кот. Судя по всему, он находился в телепатической связи со своей мутирующей братьей.
«Можно поинтересоваться?» — сладким голосом окликнул его Гард. «Там внизу много обломков. Так что, вернемся к работе или продолжим обмен любезностями?»
Эндерс зашел под навес, взял прибор для левитации, с помощью которого перемещали особо крупные глыбы, и направился к Гарду. Тот взвалил рюкзак на плечи и двинулся к стропам, бросив через плечо: «Не забудь меня вытащить, когда крикну!»
«Не забуду!»
Гарду показалось, что в глазах Эндерса блеснул недобрый огонек, а может, это был лишь блик от очков. С удивлением Гарденер понял, что ему, в общем-то, все равно. Сунул ногу в канатную петлю и затянул ее, а Эндерс потопал к лебедке.
«Помни, Джонни, участие!»
Не проронив ни слова, Джон Эндерс стал спускать его на дно.